3. Уайерман провел меня через черный ход. Оставив позади темноватую кухню с большими белыми столами для готовки и огромной плитой Вестингаус, мы оказались непосредственно в жилых помещениях, поблескивающих темным деревом, дубом, грецким орехом, тиком, секвойей, кипарисом. Это был палацио, построенный в старинном флоридском стиле. Мы миновали комнату, уставленную стеллажами с книгами, в углу о чем-то размышляли рыцарские доспехи. Библиотека выводила в кабинет, стены которого украшали картины, не темные портреты маслом, а яркие абстракции, даже парочка оп-артов, от которых глаза вылезали из орбит.
Оп-арт — направление в искусстве, получившее распространение в 1950-60-х годах. Художники этого направления использовали особенности восприятия плоских и пространственных фигур для достижения зрительных иллюзий.
Свет падал на нас сверху белым дождем, когда мы шли по главному коридору. Уайерман шел, а я хромал. И я понял, что при всем великолепии особняка мы находимся пусть и в шикарном, но обычном крытом переходе, который разделяет части старых и куда более скромных флоридских домов. У этого стиля дома всегда строили из дерева, иногда из обрезков. Даже есть название — флоридская нищета. Вдоль стен перехода, ярко освещенного сквозь стеклянный потолок, выстроились декоративные цветочные горшки. В дальнем конце Уайерман повернул направо, и мы очутились в огромной прохладной гостиной. Окна выходили на боковой дворик, весь в цветах. Мои дочери назвали бы половину, Пэм — все, а я распознал только астры, каммелину, самбук, наперстянку. Ах да, и рододендроны. Их было много. За цветами и кустами тянулась дорожка, выложенная синей керамической плиткой, вероятно, уходящая к главному двору. А на ней стояла цапля, задумчивая и мрачная, словно старейшина-пуританин, размышляющий, какую из ведьм сжечь следующий. В комнате находилась женщина, с которой мы с Илзе повстречались в тот день, когда отправились исследовать Дьюма Кей-Роуд. Тогда она сидела в инвалидном кресле с синими кедами на ногах. Теперь она стояла, ухватившись за рукоятки ходунков. Босиком, и ступни у нее были большие и очень белые. Ее наряд — бежевые брюки с высокой талией и темно-коричневая шелковая блузка с невероятно широкими плечами и пышными рукавами — напомнил мне Кэтрин Хепберн в тех старых фильмах, которые иногда показывают по кабельному каналу классическое кино Тернера «Ребро Адама» или «Женщина года». Только я не помнил, чтобы Кэтрин Хепберн выглядела такой старой, даже когда состарилась. Середину комнаты занимал длинный низкий стол, похожий на тот, что отец поставил в подвале нашего дома для своих электрических поездов. Только этот покрывала не искусственная трава, а какое-то светлое дерево, может, бамбук. Стол заполняли игрушечные дома и фарфоровые статуэтки. Мужчины, женщины, дети, домашние животные, животные из зоопарка, мифические существа. Если уж говорить о мифических существах, то парочку изготовили чернолицами, нарываясь на недовольство НАСПЦН.
Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, крупнейшая негритянская общественная организация, созданная в 1909 году.
Элизабет Истлейк взглянула на Уайермана с той нежной радостью, которую я с удовольствием бы нарисовал, хотя не уверен, что кто-нибудь воспринял бы это серьезно. Сомневаюсь, что в нашем искусстве мы верим простым и чистым эмоциям, хотя и постоянно видим их вокруг нас, изо дня в день.
«Уайерман», — воскликнула женщина, — «я проснулась рано и так хорошо провела время с моими статуэтками», — говорила она с сильным южным акцентом. «Статуэтками. Посмотри, вся семья дома».
В конце стола стояла маленькая копия особняка с колоннами. Вспомните тару из «Унесенных ветром» и не ошибетесь. Или усадьбу, если вы говорите, как Элизабет. Вокруг стояли с десяток статуэток, словно собрались на какую-то церемонию. «Это точно», — согласился Уайерман.
«И школа. Я поставила детей рядом со школой. Посмотри».
«Я посмотрю, но вы знаете, я не люблю, когда вы встаете без меня».
«Мне не хотелось вызывать тебя по рации. Я действительно очень хорошо себя чувствую. Пойди и посмотри. И пусть посмотрит твой новый друг. Ха! Я знаю, кто вы!»
Она улыбнулась и поманила меня пальцем.
«Уайерман мне все о вас рассказывает. Вы поселились в Салмон-Пойнт».
«У него свое название. Розовая громада», — вставил Уайерман. Она рассмеялась. Как часто случается с курильщиками, смех перешел в кашель. Уайерман поспешил к ней, поддержал. Мисс Истлейк не возражала.
«Мне нравится», —
одобрила она, когда смогла говорить.
«Ох, милый мой, мне очень нравится. Подойдите и посмотрите, как я поставила детей. Мистер, я уверена, мне называли вашу фамилию, но не могу вспомнить, как и многое другое. Мистер...»
«Фримантл», — подсказал я. «Эдгар Фримантл». Я подошел к ее столу со статуэтками. Она протянула мне руку. Не мускулистую, но большую, как и ее ноги. Она не забыла, как здороваются, и руку пожала мне крепко. При этом с живым интересом разглядывала меня. Мне понравилось, что она так легко признается в проблемах с памятью. Что же касалось болезни Альцгеймера, была она у нее или нет, но я запинался и в разговоре, и в поиске слов куда чаще, чем мисс Истлейк.
«Приятно познакомиться с вами, Эдгар. Я видела вас раньше, но не помню, где и когда. Потом вспомню. Розовая громада. Это лихо».
«Мне нравится дом, мэм».
«Хорошо. Я очень рада, когда он нравится. Дом для художника, знаете ли. Вы художник, Эдгар?»
Она смотрела на меня бесхитростными синими глазами. «Да, я дал самый простой, самый быстрый и, возможно, правдивый ответ. Скорее да, чем нет».
«Разумеется, художник, дорогой, я это сразу поняла. Мне нужна одна из ваших картин. Уайерман обговорит с вами цену. Он не только прекрасный повар, но и юрист. Он вам это говорил?»
«Да, нет, я хочу сказать...» Я сбился. Она постоянно переводила разговор с одного на другое. Уайерман, этот негодяй, выглядел так, будто с трудом сдерживает смех, отчего мне тоже хотелось рассмеяться.
«Я пытаюсь собирать картины всех художников, которые останавливались в вашей розовой громаде. У меня есть картина Харинга, написанная там, и рисунок Дали».
Вот тут желание смеяться пропало напрочь. «Правда?»
«Я скоро вам его покажу. Этого не избежать. Он в телевизионной комнате, а мы всегда смотрим опру. Верно, Уайерман?»
«Да», — кивнул он и глянул на часы, закрепленные на внутренней стороне запястья.
«Но нам не обязательно смотреть эту передачу от начала и до конца, потому что у нас есть замечательное устройство, которое называется...»
Она замолчала, нахмурилась, приложила палец к ямочке на пухлом подбородке.
«Вито! Оно называется Вито, Уайерман!»
Он улыбнулся. «Тиво, мисс Истлейк».
Цифровое видеозаписывающее устройство. Запись ведется на жесткий диск, выпускаемый одноименной компанией.
Она рассмеялась.
«Тиво! Разве не забавное слово? И разве не забавно, как формально мы обращаемся друг к другу? Он для меня Уайерман, а я для него мисс Истлейк, если только я не расстроена, а такое случается, когда я что-то забываю. Мы как персонажи в пьесе, счастливой пьесе, где все поют, как только начинает играть музыка».
Она рассмеялась, показывая, какая замечательная эта пьеса, но в смехе чувствовался и надрыв. И впервые ее акцент заставил меня подумать о Теннесси Уильямсе, а не о Маргарет Митчелл.
«Может, нам пора перейти в другую комнату и посмотреть оперу?»
«Мягко, очень мягко», — предложил Уайерман.
«Я думаю, вам нужно присесть. Вы сможете выкурить сигарету, когда будете смотреть оперу, и вы знаете, как вам это нравится».
«Через минуту, Уайерман. Через минуту. У нас так редко бывают гости».
Она повернулась ко мне.
«Что вы за художник, Эдгар? Вы верите в искусство ради искусства?»
«Определенно. Искусство ради искусства, мэм».
«Я рада. Таких художников Салмон Пойнт любит больше всего. Как вы его называете?»
«Мое искусство?»
«Нет, дорогой. Салмон Пойнт».
«Розовая громада, мэм».
«Отныне он розовая громада, а я для вас Элизабет».
Я улыбнулся, не мог не улыбнуться, потому что в ее голосе звучала скорее серьезность, чем игривость.
«Хорошо, Элизабет».
«Прекрасно. Скоро мы пойдем в телевизионную комнату, но сначала...»
Она перевела взгляд на стол.
«Ну, Уайерман, ну, Эдгар, видите, как я расставила детей?»
Десяток статуэток стояли слева от здания школы, лицами к нему, словно готовились к перекличке.
«И что вы можете об этом сказать?» — спросила она. «Уайерман, Эдуард, кто первый?»
С именем она ошиблась, но я привык к ошибкам, и на этот раз она поскользнулась на моем имени.
«Перемена?» — спросил Уайерман и пожал плечами.
«Разумеется, нет», — ответила Элизабет. «Будь это перемена, они бы играли, они стояли толпой и не таращились на школу».
«Это или пожар, или учебная тревога», — предположил я. Она перегнулась через ходунки. Уайерман всегда начеку схватил ее за плечо, чтобы она, потеряв равновесие, не упала вместе с ними. И поцеловала меня в щеку. Это меня чертовски удивило, но не вызвало отрицательных эмоций.
«Очень хорошо, Эдуард», — воскликнула она. «А теперь скажите, учебная — это тревога? Или пожар?»
Я задумался. Вопрос был не из сложных, если не воспринимать его в шутку.
«Учебная тревога».
«Да!»
— синие глаза радостно блеснули.
«Объясните Уайрингу, почему?»
«При пожаре они разбегались бы во все стороны, а вместо этого они...»
«Ждут команды вернуться в школу, да».
Но тут она повернулась к Уайерману, и я увидел другую женщину, испуганную.
«Я опять назвала тебя не так?»
«Все нормально, мисс Истлейк».
И он поцеловал ее в висок, нежно, отчего понравился мне еще больше. Она мне улыбнулась, будто солнце выскользнуло из-за облака.
«Пока человек обращается к другому по фамилии, он знает...»
Но она потеряла ход мысли, и улыбка начала таять.
«Он знает...»
«Пора смотреть оперу», — возвестил Уайерман и взял ее за руку.
Вдвоем они развернули ходунки, и она, тяжело ступая, но на удивление быстро, направилась к двери в дальнем конце комнаты. Уайерман шел сзади, не спуская с нее глаз. В телевизионной комнате главенствовал Samsung с большим плоским экраном. В другом конце стояла дорогая аудиосистема. Я не обратил внимания ни на телевизор, ни на звуковую систему. Я смотрел на рисунок в рамке, который висел над полками с компакт-дисками, и на несколько секунд забыл, что нужно дышать. Рисунок был карандашный, рассвеченный лишь двумя красными линиями, вероятно, выполненными обычной шариковой ручкой, какой учителя правят в тетрадках домашние задания и выставляют отметки. Эти линии прочертили вдоль горизонта, чтобы показать закат. Их вполне хватило. Гениальному лишнего не нужно. Это был мой горизонт, тот самый, что я видел из окна розовой малышки. Я знал это точно так же, как знал и другое. Дали слушал, как шуршат перекатываемые водой ракушки, когда превращал чистый лист бумаги в то, что видел глаз и истолковывал мозг. По горизонту плыл корабль, возможно, танкер. Как знать, может, тот самый, который я нарисовал в мой первый вечер, проведенный в доме 13 под Юма Кей-Роуд. Стиль, разумеется, не имел ничего общего с моим, но в выборе объекта на горизонте мы совпали. Под рисунком мастер небрежно расписался. Сальв Дали.